У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Ранее я уже обращался к стихотворению 15-летнего Лермонтова «Ночь один» с попыткой исследования его с чисто христианских позиций. При том, что всегда осознавал очевидный для меня факт. Присутствие в этом стихотворении христианского мироощущения определяет его конечный смысл, но не является единственным. Этот смысл в значительной мере формируется также и за счет мусульманских представлений о загробной жизни. А ведь они кардинально отличаются от представлений о загробной жизни христиан. У мусульман, в отличие от нас, после того, как душа рассталась с телом, то, на короткий срок представ перед Богом и выслушав предварительный приговор, она опять возвращается в покинутую телесную храмину, чтобы, внимание, снова вселиться в нее и в таком странном симбиозе существовать до самого страшного суда. Это касается как грешников, так и праведников. Хотя между загробной жизнью тех и других большая дистанция. Чтобы нас не упрекнули в искажении мусульманских источников по этому поводу, обратимся к тексту, размещенному на портале о мусульманстве «Инфо», выбрав из него лишь то, что непосредственно касается затронутой нами темы. Итак, далее цитаты. «После окончания земной жизни человек переходит в барзах, существование в период между смертью и воскрешением, а затем его ждет вечная жизнь на том свете. Время земной жизни каждого человека предопределено, и никто не в силах ни приблизить, ни отдалить момент своего ухода из этого мира. В назначенный час к человеку является ангел смерти Азраиль и вынимает душу из его тела. И когда человек увидел ангела смерти и понял, что умирает, то с этого момента уже не принимается его покаяние. Тот, кто был неверующим, понимает весь ужас своего положения, но исправить уже ничего не может. Перед смертью человек испытывает агонию, хотя она может и не проявляться внешне. Агония – это сильнейшая боль, сравнимая с одновременным ударом тысячи мечей. Предсмертные муки бывают как у верующих, так и у неверующих, и у грешников, и у праведных, и даже у пророков. У верующего – ангел Азраиль вынимает души аккуратно, а у неверующих жестко вырывает. Это одно из наказаний для них за их неверие. Когда душа выходит из тела, все люди, кроме шахидов, испытывают сильную боль. Это самая страшная боль, какая только бывает при жизни. Но у неверующих она гораздо сильнее, чем у верующих. После того, как ангел Азраиль забрал душу мусульманина, он отдает ее ангелам милости, и они поднимаются с ней на небеса. На каждом небе открываются врата, и так они поднимаются в Ильин, особое место на седьмом небе, где ангелы записывают имя умершего мусульманина в специальную книгу. После этого ангелы возвращают душу на землю, но она не входит в тело умершего, а находится рядом с ним, пока его не захоронят. После того, как тело захоронили, душа снова входит в него, и к человеку возвращается сознание и чувства. Он слышит, видит, ощущает боль или наслаждение и понимает, что происходит, то есть осознает все, как при жизни. некоторые мусульмане-грешники, которые умерли без покаяния, и Аллах не простил их, испытывают мучения в могиле. Например, они страдают от темноты, одиночества и от того, что могила сдавливает их тело. Их мучения в могиле будут временными, то есть не продлятся до судного дня. Когда умирает неверующий, к нему вместе с ангелом Азраилем приходят ангелы наказания. Ангел Азраиль говорит ему: «О враг Аллаха, знай, что тебя ждет наказание, и ты вечно будешь в аду». Тогда человек узнает, что он неверующий, и его ждут страшные мучения за его неверие. Когда ангел Азраиль вырывает душу из тела неверующего, тот испытывает сильнейшую боль, хотя внешне это не всегда проявляется. Затем ангел Азраиль отдает эту душу ангелам наказания. Сначала они поднимаются с ней к первому небу, но небесные врата не открываются перед душой неверующего. Это в знак унижения. Тогда они спускаются с его душой на седьмую землю, в особое место, где в специальную книгу «Сиджин» записываются имена умерших неверующих. После этого душа неверующего возвращается к его телу, и она находится рядом с ним, пока его не захоронят. После того, как неверующего захоронили, его душа снова входит в тело. К нему возвращается сознание и чувства, и он испытывает сильнейший страх и ужас. После смерти неверующего ждут беспросветные мучения, которые никогда не прекратятся, и не будет ему ни отдыха, ни облегчения, ни привыкания. Его могила сжимается настолько, что его ребра заходят друг за друга. Неверующему два раза в день показывает его место в аду, и он испытывает ужас, видя, куда он неизбежно попадет. Также есть и другие мучения в могиле. А теперь для сравнения прочтем лермонтовский текст. «Я зрел во сне, как будто умер я, душа, не слыша на себе оков телесных, рассмотреть могла бы яснее весь мир, но было ей не до того». Здесь первое расхождение с христианскими представлениями, согласно которым душа, будь она грешника, будь праведного, в первые три дня после кончины посещает милые ей места на земле, чего у мусульман, представлениями которых пользуется здесь Лермонтов, этого, конечно же, нет. А есть приблизительно то, что он далее описывает. «Боязненное чувство занимало ее, я мчался без дорог. Передо мной ни серое, ни голубое небо. И мнилось, не небо было то, а тусклое, бездушное пространство виднелось. И ничто вокруг меня различных теней кинуть не могло, которые по нем мелькали. И два противных диких звуков, два отголоска целые природы боролись, и ни один из них не мог назваться побежденным. Страх припомнить жизни гнусные деяния или о добре совершенном возгордиться мешал мне мыслить. И летел, летел я далеко, без желания и цели, и встретился мне светозарный ангел. И так, сверкнувши взором, мне сказал: «Сын праха, ты грешил, и наказание должно тебя постигнуть, как других. Спустись на землю, где твой труп зарыт, ступай и там живи и жди, пока придет Спаситель, и молись. Молись, страдай и выстрадай прощение». И снова я увидел край земной, досадой вид его меня наполнил, и боль душевных ран на краткий миг, лишь заглушенная боязнью с новой силой, огнем отчаяния возобновилась. И странно мне, когда увидел ту, которую любил так сильно прежде, я чувствовал один холодный трепет, досады горькой, и толпа друзей, ликующих, меня не удержала, с презрением на кубки я взглянул, где грех с вином кипел, воспоминание в меня впилось когтями, я вздохнул так глубоко, как может только мертвый, и полетел к своей могиле. Ах! Как беден тот, кто видит, наконец, свое ничтожество, и в чьих глазах все, для чего трудился долго он, на воздух разлетелось. И я сошел в темницу, узкий гроб, где гнил мой труп, и там остался я. Здесь кость была уже видна, здесь мясо кусками синее висело, жилы там я примечал с засохшую в них кровью. С отчаянием сидел я и взирал, как быстро насекомые роились и поедали жадно свою пищу. Червяк то выползал из впадин глаз, то вновь скрывался в безобразный череп, и каждое его движение меня терзало судорожной болью. Я должен был смотреть на гибель друга, так долго жившего с моей душою, последнего, единственного друга, делившего ее земные муки. И я помочь ему желал, но тщетно. Уничтожение, быстрые следы, текли по нем, и черви умножались. Они дрались за пищу остальную, и смрадную сырую кожу грызли. Остались кости, и они исчезли. В гробу был прах, и больше ничего. Одною полон мрачной заботой я припадал на бренные останки, стараясь их дыханием согреть. О, сколько б я тогда отдал земных блаженств, чтоб хоть одну минуту почувствовать в них теплоту. Напрасно. Они остались хладны, как презренье. Тогда я бросил дикие проклятия на моего отца и мать, на всех людей, и мне блеснула мысль, творение ада. Что, если время совершит свой круг и погрузится в вечность невозвратно, и ничего меня не успокоит, и не придут сюда простить меня? И я хотел изречь хулы на небо, хотел сказать, здесь, очевидно, нецензурное выражение, но голос замер мой, и я проснулся. Лермонтов, конечно же, не буквально воспроизводит магометанские представления. Он берет от них то, что ему близко. Участь праведников ему уже тогда, как видно, была неинтересна. Поэтому он сосредотачивает свое и наше внимание на том, что должен испытать грешник. И делает, надо отдать ему должное. Это весьма впечатляюще. Повторюсь, то, что он описывает, не есть буквальное воспроизведение мусульманских представлений о загробной участи, живущей внутри мертвого тела души. Но сам посыл, без которого не было бы самого стихотворения, несомненно, оттуда. Обычно люди не видят, что происходит с умершими в могилах. Особо отмечается в мусульманском тексте, из которого я взял предыдущие цитаты. Но некоторым дано это видеть. Дано было видеть это и 15-летнему Лермонтову, и подтверждением этому то, что слишком уж выпукло он все это описывает. Вопрос, каким образом? Очевидно, тем же, которым видят это избранные магометане. Не буду высказывать свое мнение об этом видении, чтобы лишний раз их не оскорбить. Похоже, случай Лермонтова – это случай выражения внутреннего мусульманского мироощущения в неблизких, но привычных его сознанию христианских формах. И на примере этого стихотворения это явственней, пожалуй, как ни в одном из его произведений. Детали загробных мучений вроде бы соответствуют христианским представлениям. Но вот сам дух, дух отчаяния, беспросветности – это явно от учения пророка Мухаммеда и его последователей. Это уж не говоря о том, что само поражающее воображение центральное событие, возвращение вынутой ангелом души из мертвого тела, а затем вселение ее обратно, последующие мучения, целиком им мотивируется. Но надо, однако, заметить, что начальная, вступительная часть инициирована все же источниками христианскими. Здесь можно без труда увидеть влияние божественной комедии Данте, например, и не только. Принято считать, что стихотворение написано под воздействием сразу нескольких стихотворений Байрона, тоже, кстати, не чуждого влияния со стороны магометанства. Но я так не считаю. Мусульманские же мотивы в стихотворении Лермонтова начинаются именно с вселения героя в могилу, точнее, с появления ангела, повелевающего душе усопшего возвратиться в его же мертвое тело, чтобы обитать там до окончательного решения его участи. Посыл вполне в мусульманском духе, а христианское, вот оно, в словах ангела. «Жди, пока придет Спаситель, и молись. Молись, страдай, и выстрадай прощение». Христианское, ибо дающее надежду грешнику на прощение, и тени которого нет в мусульманстве, где грешник однозначно обречен на гибель, причем прощение посредством страдания, что мусульманству еще более чуждо. И все же, зачем посылается душа к мертвому телу, не вполне ясно. Может быть, поскольку это обращение сопровождается визуальными картинами, и мотивациями тоже во вполне христианском духе, только за тем, чтобы до конца постичь грешность расколотой надвое души. Два отголоска целой природы, по словам Лермонтова, расколотой до такой степени, что одна эта часть обращается к другой, как к близкому, но покинутому другу, от которой она отторгнута. Более того, этим же расколом мотивируется и невозможность осмысления происходящего, которое повествователь никак не может преодолеть. Впрочем, эта разобщенность может быть объяснима и тем, что весь этот страшный мусульманский сюжет снится повествователю. Отсюда манипуляции сознания со снящимся же ему мертвым телом. «Я должен был смотреть на гибель друга, так долго жившего с моей душою, последнего, единственного друга, делившего ее земные муки, и я помочь ему желал. Одною, полон мрачную заботой, я припадал на бренные останки, стараясь их дыханием согреть. О, сколько б я тогда отдал земных блаженств, чтоб хоть одну минуту почувствовать в них теплоту. При этом, заметим, душа никак не сливается с телом. Она остается с ним в гробу, но вовнутрь его не входит, общается с ним лишь на внешнем созерцательном уровне. От этого созерцания физиологизм предлагаемых читателю картин. Здесь кость была уже видна, здесь мясо кусками синее висело, жилы там я примечал засохшую в них кровью. С отчаянием сидел я и взирал, как быстро насекомые роились и поедали жадно свою пищу. Червяк то выползал из впадин глаз, то вновь скрывался в безобразный череп. И каждое его движение меня терзало судорожной болью. Уничтожение быстрые следы текли по нем, и черви умножались, они дрались за пищу остальную и смрадную сырую кожу грызли. Остались кости, и они исчезли, в гробу был прах, и больше ничего, и так далее. Интересно сравнить этот взгляд со взглядом Данте, описывающим муки в аду самого Мухаммеда. Не так дыряв, утратив дно ушат, как здесь нутро у одного зияло, от самых губ до туда, где смердят, копна кишок между колен свисала, виднелось сердце с мерзкою мошной, где съеденное переходит в кало. Несчастный, взглядом встретившись со мной, разверз руками грудь, от крови влажен и молвил так: «Смотри на образ мой, смотри, как Магомед обезображен, передо мной стеня идет Али, ему весь череп надвое рассажен». Но это так, к слову. Финал же стихотворения Лермонтова опять в мусульманском духе, причем мусульманское очень тонко мотивировано. Оно от неверия. Повествователь перестал верить во временность загробных мук и оттого отчаялся. И тем самым погрузил сам себя в вечный мрак. Ситуация тоже немыслима в мусульманстве, где участь человека предопределена и совершается без какого-то ни было участия с его стороны. И опять-таки, промыслительное в этом смысле пробуждение, поразительно, до чего все-таки все продумано здесь 15-летним мальчишкой-автором. Оно происходит в тот момент, когда повествователь готов был изречь хулу на небо и тем самым окончательно погубить всякую надежду на спасение. Благодаря пробуждению дается надежда и герою, и читателю.